Аллилуйя! Ему за все славу во веки веков и аминь. Конечно же, и Бог и сегодня рад нас видеть в Доме Божьем. Аминь! Слава Господу! И я рад видеть вас всех, и вы рады меня видеть, я знаю. Я знаю, что есть некоторые, кто не рад меня видеть. А я думаю и знаю, что есть такие, но их сегодня с нами нет. А кто рад, тот всегда придет к Богу, потому что я всего лишь человек. Аминь. Но мы приходим сюда не ради меня, а ради того, что Он здесь. Потому что Писание говорит, что наш Бог, Он живет среди славословий своего народа. И когда Его дети хвалят Его и поклоняются Ему, как Он может не прийти? Как Он может не касаться наших сердец? Как Он не может открывать нам глубину своих истин, чтобы мы познавали Его и приближались к Нему? Он любящий Бог. И Он любит и тебя, и меня. Он любит и церковь свою. Аминь. Слава Господу, что Бог наш, Он действительно такой прекрасный. Он не ограничен, у Него все в Его руках. Он всемогущий, Он самый-пресамый, Он самый лучший. Нету подобных богов на свете, как наш Бог. Аминь. Это Бог, который сотворил небо, который сотворил землю, который сотворил нас с вами, который утвердил церковь свою. На протяжении всей истории, всей вселенной Он всегда был Бог, был, есть и будет. Он непоколебимое основание наше. Аминь. И вера наша также в Него, самого прекрасного Бога нашего. Но наше пребывание на этой земле, оно также не случайно. Потому что у Бога все случайности не случайны. Бог, когда что-то делает, у Него есть определенная цель, определенный план для завершения Его цели. Его воля, она по отношению к нам самая прекрасная, благая, совершенная и угодная, написано в Писании. И это Его воля. А мы в Его руках инструмент исполнять Его волю. То есть, другими словами, мы должны творить в этом мире что? Прекрасное, совершенное и угодное. Аминь. Для этого мы призваны, для этого мы поставлены, как Писание говорит, для этого мы посажены в Доме Господнем, как у источника вод, чтобы приносить плод каждый в свое время. Будем это делать? Бум, 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 бум. Хорошо, слава Богу. Поэтому, раз мы не напрасно уже здесь, не напрасно мы в Царстве Божьем, не напрасно мы с Богом, то у Бога есть какие-то, в Его Царстве есть какие-то определенные правила, которые мы должны исполнять. Это неизменная истина, и это да и аминь. Если мы живем в Царстве Божьем, их Божьим и хотим жить по своим правилам, но не по Его правилам. Это неправильное отношение с Богом. Поэтому Бог и говорит, смирите себя под крепкую руку, покоритесь Богу, и будете благословлены, и будете жить нормально, будет все хорошо у вас. Поэтому у нас есть определенные возможности, чтобы исполнять волю Божью. И Бог нам дает эти возможности. Аминь. И у нас с вами, как у людей, у нас еще есть потребности. У кого есть какие-то потребности? Ну, любые вообще. Есть у кого-то потребности какие-то? Есть же, правда? У каждого есть. Есть такое выражение, я и назвал проповедь сегодня так же. От каждого по возможности и каждому по потребности. От каждого по возможности и каждому по потребности. Когда-то в некоторой стране строили коммунизм, и там это выражение, оно было популярным. Но оно имело определенный смысл для строительства коммунизма. Но для строительства Дома Божия, для строительства Царства Божия, укрепления Царства Божия, тоже есть какие-то возможности и есть какие-то потребности. И очень часто наши потребности не совпадают с нашими возможностями. Это очень часто происходит. И это очень часто происходит среди и верующих людей. И я бы хотел сегодня поговорить именно вот на эту тему, потому что нам надо привести в порядок и эту сферу нашей жизни, сбалансировать наши потребности с нашими возможностями. Аминь. Вы со мной сегодня? Будем в этом направлении идти? Давайте мы встанем и прочитаем послание к филиппийцам и засвидетельствуем свое почтение Слову Божьему, которое всегда свеже, которое всегда насущно, которое всегда актуально. На протяжении всего времени оно актуально, и оно всегда должно функционировать. И сегодня также. Аминь. Итак, послание к филиппийцам, 4 глава, с 6 по 20 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами». Павел пишет дальше и говорит: «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Давайте мы все вместе провозгласим этот стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 14 стих. «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Салонику, да и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Эпафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь». И мы благодарим Тебя, Господь, за Слово Твое, которое Ты даешь нам на сегодня. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. Мы также благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается в Поднебесье против сил злобы Поднебесной, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Мы благословляем Твое святое имя в этом собрании. И благослови, Господь, уста мои, как проповедующие, и благослови уши слушающих. И пусть Слово Твое, которое Ты даешь нам на сегодня, вселится в наши сердца, приготовленные Духом Святым, для того, чтобы это Слово мы приняли как в хорошую почву. И это Слово Твое сегодня, оно принесет, пускай, хорошие плоды для каждого из нас, для наших семей, для наших детей, для будущих поколений и для Твоего Царствия, Господь. И молим Тебя Духом Святым во имя Иисуса Христа и во имя Отца и Сына и Святого Духа. Еще раз все вместе скажем «Аминь». Аминь. Присаживайтесь, слава Богу. Я хочу слегка прокомментировать этот отрывок Писания. Посмотрите, он говорит, Павел, церкви: Бог, Он соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Понимаете, Он будет соблюдать, Он будет что-то делать. Он будет соблюдать наши помышления. То есть Он рассчитывает, Бог рассчитывает на то, что наши помышления, они будут правильными. Понимаете? Во Христе Иисусе. И дальше Павел говорит: перечисляет все, что прекрасно, честно, справедливо, чисто, любезно и так далее. И он говорит, о том помышляйте. Вот он говорит о наших помышлениях, и тут же он говорит, о чем мы должны думать, о чем мы должны помышлять. Я хочу, чтобы для каждого из нас это было как наставляющее слово. Потому что очень часто мы помышляем не о том, что нужно. И Павел приводит себя в пример, потому что в одном из посланий он говорил, что «берите пример с меня, как я беру с Иисуса Христа». И сам Господь Иисус Христос также оставил, например, и говорил, берите пример с меня. То есть, другими словами, нам есть у кого учиться, аминь. Нам есть на кого смотреть и как правильно поступать в своей жизни. Это люди, которые прошли уже какой-то жизненный опыт и знают гораздо больше того, о чем мы думаем или о чем помышляем. Поэтому Павел говорит, вот именно о том помышляете, потому что это во Христе Иисусе. То есть, сущность Христа, она... То, что мы перечислили, и об этом мы должны и помышлять, и поступать так же. Правильно? И Павел говорит, все, что вы слышали и видели во мне, то исполняйте. То есть, потому что он был исполнителем. Он правильно помышлял, и он правильно поступал в своей жизни. По правильному помышлению. И дальше он говорит, когда о нем, ему проявили заботу о нем, кто-то препятствовал, кто-то не мог, как-то не получалось, может быть. Но он говорит это и говорит, что я говорю вам это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Понимаете, Павел не пытался иметь какие-то сверх того, что ему необходимо было. То есть у него были какие-то потребности, человеческие потребности. У него были какие-то нужды. Если переплыть где-то, надо было заплатить кому-то, чтобы переправили. Чтобы купить еду, ему надо было заплатить. То есть какие-то нужды у него были. Все равно потребности были, как и у каждого из нас. И вот он говорит, я говорю вам благодарение вам не потому, что я нуждался, а потому что я могу все терпеть. И жить и так, и так. И он говорит, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, потому что именно вот эти помышления, благие помышления Павла, они укрепляли его, внутреннего человека, потому что в нем действительно жил Христос. И вот правильное помышление укрепляло его веру, укрепляло его взаимоотношения с Богом. Правильные помышления. Поэтому он и не нуждался, он свои потребности поставил на правильный уровень. Он знал свои возможности, и он уравнял свои потребности. То есть он навел порядок в этой сфере своей жизни. Он сбалансировал эти моменты в своей жизни. Дальше он говорит, что я искал не потому, что получил от вас, не потому, что я искал каких-то даяний, а он говорит, я ищу плод от вас, который умножается в вашу пользу. То есть, когда церковь благословила Павла, или мы кого-то благословляем, то это же в нашу пользу приумножается. То есть, у нас появляются благие намерения, чтобы кому-то было хорошо. В данной ситуации филиппийцы хотели, чтобы хорошо было ихнему апостолу, чтобы ему было... чтобы он мог дальше нести Евангелие, чтобы через Евангелие многих еще спасти, и так далее, и так далее. То есть они приобрели также благие помышления. И Павел говорит, у вас умножается плод, и это для вас же хорошо. То, что я получу там эти пожертвования, деньги, это не имеет никакого в принципе значения. Я могу жить, могу обойтись. Но то, что вы сделали, это для вас хорошо. То есть, понимаете, он тем самым, та же самая церковь Филиппах, она также в чем-то нуждалась. Она также в чем-то нуждалась. Но они понимали и других людей, понимали Павла, что и он нуждается. И несмотря на то, что они нуждались, они все-таки благословляли. То есть, у них появилась возможность. Почему? Потому что ихние нужды были на таком уровне, который не превышал их возможности. И они имели приумножающийся плод своей жизни и в церкви. Они также обошлись с этим все правильно. И Павел дальше говорит: «Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». То есть Бог, Он восполняет эти нужды. То есть когда мы уравняли и имеем возможности, когда наши потребности, потому что если потребности выше возможности, то ты никогда не сможешь применить свои правильно возможности. Потому что у тебя всегда будет потребность. И твои возможности уйдут в пользу твоих же потребностей. Но если твои возможности уходят в пользу Царствия Божия, как в данной ситуации для служения Павла, то это значит, что их потребности начали иметь гармонию с возможностями. И Бог об этом заботится. Сам Бог восполняет нужду по богатству своему во славе Христом Иисусом. Аминь. Вы понимаете это? Поэтому надо всегда сбалансировать свои потребности и свои возможности. Очень часто вообще люди, неверующие, вообще люди, и мы с вами тоже, ну, может, кто-то с верующей семьи уже с детства это знал, я не знаю. Но я, например, не был в верующей семье. И у меня тоже в моей жизни, в молодости, очень часто мои потребности абсолютно не соответствовали моим возможностям. Абсолютно. Ну, что сделаешь? Молодой, горячий, кровь кипит, желаний много, возможностей нету, и надо было как-то двигаться. Я двигался. И каждый из нас так двигался. И двигались, просто руководимы были своими потребностями, не сопоставляя свои возможности. Надо было этому как-то научиться. И вы знаете, я первый раз задумался над этим, когда еще был в армии. Ну, кто не знает, я служил в армии. Я не буду рассказывать всю историю моей армии. Это был спецбатальон. Ну, мы его так называли. Это было спецподразделение. Всего было 17 человек. Но как неудивительно, в Советском Союзе в подразделении из 17 человек, спецподготовки там было, там неважно, что это было, из этих 17 в Советском Союзе, в такой маленькой воинской части, из 17 человек, пятеро были евреи. И мы называли это подразделение «еврейский батальон». И было нормально. Ну, потом мы, конечно, там, когда я пришел уже в этот еврейский батальон, мы дедовщину отменили сразу. То есть был порядок. Мы открыли свой маленький магазинчик. Ну, что делать еврею в армии? Ну, послушайте. Это просто издевательство над Божьим народом, брать его в советскую армию. Ну, ладно, не об этом речь. Но когда пришел в армию, появилось как-то время задуматься о том, что как я жил до армии. Я чуть позже пошел в армию, там, по определенным обстоятельствам. Не будем вспоминать свои молодые горячие годы. И появилось время. Ну, знаете, там в армии там есть среди дня время, потом вечером много времени. И как-то надо это время, ну пошел в курилку, ну, покурил. Ну, еще раз покурил. Ну, уже обкурился, уже тошнит тебя. Но все равно, ну, как-то время было. И я решил заполнить эту паузу. И там была маленькая библиотека. Ну, маленькая там, в лесу стояла эта казарма маленькая. И там была маленькая, ну, наверное, половина нашей библиотеки. И я вот сижу в этой курилке и думаю, я сейчас пойду возьму самую толстую книгу, чтобы как-то время убивать. И как раз, а я размышлял как раз над тем, что как я жил, что мои потребности не совпадали с моими возможностями. И я захожу в эту маленькую коптерочку, где там один, там несколько, там, ну, десятка, три, может, четыре этих книг. И я себе принял решение, я сейчас возьму самую толстую книгу, какая есть. Зашел я в эту коптерку и взял самую толстую книгу. Это была книга «Капитал» Карла Маркса. И я думаю, вау, это то, что мне надо. Я многому научился в этой книге. Я ее прочитал, тупая такая. Но вы знаете, ну, по моим тем меркам она была тупая. Я же был умный. Но вы знаете, что весь этот марксизм-ленинизм, его основа – это практически Библия. Просто там нету Бога. Там в центре поставили человека, цели какие-то не те. Но много из чего было взято, как я уже потом, когда стал верующим, я уже потом это проанализировал и узнал. Но очень много взято было оттуда. И мудрые вещи, и вот этот вот момент сопоставления возможностей с потребностями, это действительно Божий принцип. Благодаря этой книге я кое-чему научился. Мы вели этот бизнес наш в армии, магазинчик, мы продавали, накручивали что-то. Самый главный приход это был от сдачи бутылок, потому что мы продавали воду с бутылками, а бутылки не принимали. А так как мы были в лесу, куда их денешь? Мы ходили и собирали их там же. Ну, точнее сказать, нам просто их приносили и отдавали. Ладно, отвлеклись немножко. Но мои потребности, они были выше моих возможностей. Я хотел жить хорошо, я мечтал, что я приду, я заработаю, я строил воздушные замки. Но когда это происходило без Бога, естественно, ничего не происходит. Хотя в этом мире есть люди, которые строят воздушные замки, осуществляют их и без Бога. Но надолго ли? И какая цена будет заплачена за все эти их, так сказать, возможности с потребностями. Да? Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня, как верующие люди, перенеслись на сферу церковную, на Царство Божие и начали жить правильно в сфере наших потребностей и наших возможностей. Иоанн в первом послании Иоанна, в третьей главе, он пишет, первое послание Иоанна, третья глава, 21-24 стих. Он пишет: «Возлюбленные, если сердце ваше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». То есть, другими словами, когда все хорошо у нас, когда мы, как верующие люди, пребывая в Боге, имеем что-то, какую-то нужду, имеем какие-то или возможности, или потребности, и мы приходим к Богу с чистым сердцем, это, мы понимаем, что это в размерах Царства Божия. Тогда мы можем приходить к Богу не с нашими сверхпотребностями, а со сбалансированными вот этими отношениями между потребностями и возможностями. И он говорит, что мы имеем дерзновение к Богу. И вот только тогда он говорит, что из чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его Иисуса Христа и любили друг друга, как Он заповедал нам. Вы понимаете, насколько простота Евангелия, когда ты понимаешь Слово Божие, когда ты понимаешь сущность Царствия Божия. И эта простота, она начинает просто проявляться, потому что когда ты живешь в этой простоте и в исполнении всего того, что Бог заповедал тебе, то, естественно, Бог и восполняет. Естественно, Бог, и ты можешь к Нему приходить, и чего не попросишь, получаешь, как написано. 24 стих. «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». Понимаете? Он дал нам Дух Святой. Он дал нам. И кто из нас, будучи еще неверующим, может, ходил в церковь, ставил свечку, но просил о Духе Святом? Никто. Но Бог его почему-то дает нам, потому что Он знает нашу потребность. Как верующего человека, Он знает твою потребность. И Он знает, что без Духа Своего твое звание христианин, или как ты хочешь себя можешь назвать, хоть святой называй себя, но без Духа Святого у тебя не будет никаких возможностей. Поэтому Он знает твою потребность и дает тебе Святой Дух. Я хочу поговорить сейчас о возможностях наших. Посмотрите, какие возможности у Бога? Есть ли какое-то ограничение у Бога? Да, Он и грех творит, у Него без ограничений. Нет? Так что, ограничения есть у Бога? Да, Он просто никогда не совершает грех, потому что Он святой. И этот грех, он вообще не может войти в сферу Божью. Грех не может войти в сферу Божью, поэтому Бога не надо себя этим ограничивать. Он свят, он, его сущность свят. Понимаете? И поэтому греху, греху там не место. Поэтому он говорит, я всемогущий. Бытие 17.1.2. Он говорит Аврааму. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий. То есть, другими словами, действительно, как вы говорите, как и я согласен с вами, что Бог ничем не ограничен. Он всемогущий. Он всемогущий. Это люди сегодня придумывают, начинают выдумывать, чтобы опустить Бога как-то. Это просто. Не вступайте в эти споры, распри, и не доказывайте людям могущество Бога. Человечество, которое, ну, невежды перед Богом, они действительно говорят, что «А Бог, если всемогущий, он же может согрешить?» «Не может, значит, не всемогущий». И начинается вот это лицемерное отношение к святости Божьей. Люди просто абсолютно не понимают, что они делают. И он сказал Аврааму, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». И вот когда Авраам принял решение, «Я буду ходить перед Богом», он уравнял свои потребности, он уравнял свои, он взял возможности Божьи себе, вооружился этим. И Бог говорит ему дальше, «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма размножу тебя. Все могу в укрепляющем меня Иисусе», говорит Павел. «Все могу». И с Авраамом, когда он заключал завет, он говорит, «Я поставлю завет мой». То есть завет – это когда Бог тебе дает множество возможностей. Он не может тебе дать сверх своих возможностей. Но если Бог всемогущий, то Он и дает тебе возможности всемогущего Бога. Но тебе надо их правильно употребить. Понимаете? Правильно их надо употребить. И тогда Бог говорит, и весьма размножу. То есть это значит, что Он дает ему все благословение, Он дает ему великую власть, Он дает ему свою защиту, Он дает ему свой дух, Он дает ему все. И, говорит, и к тому, то есть союз и, это значит не просто вместо или что, это значит к тому, что есть и плюс к тому, я тебя размножу. То есть дети твои, они будут из поколения в поколение. Авраам, Исааков, Иаков и так далее, и дошло до сегодняшних дней, и это мы с вами. Дети Авраама. Скажи своему ближнему, мы дети Авраама. Поэтому он дает и нам возможности. Но мы должны понимать, что если Бог нам дает какие-то возможности, то мы должны понимать, что наши возможности, потому что мы-то люди, а он Бог святой, а мы еще не совершенны, пока не совершенны, но мы стремимся к почести наивысшего звания во Христе Иисусе. Скажи аминь. И поэтому Бог сдает нам эти возможности. И представь себе, возможности всемогущего Бога, они у тебя есть. Ну, первое, что я тебе скажу, тебе это не надо. А второе, если это у тебя будет, то мы перестанем уважать Бога, мы тогда будем делать все сами. Поэтому наши возможности, они ограничены. Говоря о наших с вами возможностях, они ограничены. Но как они ограничены? Они ограничены в пределах праведности. Потому что Бог показывает, что дает великие возможности, но если ты будешь соблюдать заповеди мои и жить по слову моему. То есть наши возможности – великие возможности. Сила Божия в каждом из нас отображается величественно. Но наши возможности, они ограничиваются в пределах праведности. То есть, за другими словами, когда мы выходим вот за эти рамки Божьи, за праведность Божью, мы можем приобрести и другие возможности, но это приведет ко греху. В 4 главе книги Бытия вы знаете историю о Каине и Авеле. Когда они принесли жертву, и тот принес жертву Богу, и тот принес жертву Богу. Понимаете? Но почему-то одна жертва была угодна, а другая не угодна. Ну, не потому, что Бог больше любит мясо, чем травку, чем плоды, может, там, от плодов, да? Не поэтому он не угодил, а потому что тот отдал от чистого сердца жертву, а тот позавидовал. И Бог говорит, и говорит Господь Каину, и Каин огорчился, что Бог ту жертву с удовольствием принял, а его нет. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и от чего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вы понимаете, насколько важно нам сегодня понимать свои возможности и применять свои возможности, но в пределах праведности, в пределах правил Божьих. Потому что если мы выходим за эти правила, мы начинаем кому-то завидовать, мы начинаем думать, что у кого-то больше возможностей, у кого-то вообще там еще что-то, и мы начинаем строить какие-то неправильные планы. Это огорчает сердце Бога, потому что зависть, грех приходит в наше сердце. Как написано, грех лежит у двери, и он влечет тебя к себе, и когда этот грех начинает твое сердце тревожить, то у тебя появляются другие потребности. Потребности, которые вышли за пределы также Царства Божия. И это, естественно, возможности у тебя есть в пределах праведности. Но если ты вынес свои возможности за пределы праведности, то есть позавидовал, то там у тебя появляются другие потребности, которые также за пределами праведности. Вы понимаете это? И происходит нечто в нашей жизни неправильное. И мы вроде бы, я еще раз говорю, мы вроде бы остаемся как люди верующие, мы вроде остаемся при церкви, мы вроде бы все нормально, но что-то в нашей жизни не так. Где-то, где-то произошел дисбаланс между твоими возможностями и твоими потребностями. Где-то мы вышли за какие-то эти пределы Божьего Царства с какими-то другими желаниями, с завистью, не знаю, с осуждениями, с чем угодно, но ты выходишь за пределы праведности. Вы помните историю, когда Иисус рассказывал что своим ученикам, что Он будет вознесен, Он во славу Отца войдет. И в Евангелии от Марка, если мы откроем 10 главу, 35 стих, с 35 стиха, 35 стих. «Были такие же ученики его братья Завидеевы, Иаков и Иоанн». Это ученики Христа были. И вот когда он рассказал, что он будет во славе Отца, в святости, и вот подошли к нему эти ученики, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Вот понимаете, какая просьба? «Мы желаем, чтобы ты сделал». Да. То есть они возомнили о себе, что у них есть какие-то супервозможности, и они начали проявлять свои потребности за пределами царствия. Вы понимаете этот момент? Они подходят к Иисусу Христу и говорят: «Мы желаем, чтобы ты сделал, о чем попросим». Ну, слава Богу, что не я Бог. Я бы им ответил. Но Господь, Он отвечает по-другому. Он отвечает с любовью, с мудростью. И Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» 37 стих. И они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую сторону в славе Твоей». То есть они уже захотели себе вакантные места приобрести уже. То есть уже все, уже они уже себе уже, ну, потребности такие, вот они же, вот тот момент, это ученики Христа, они потом много людей привели к Богу, это были апостолы прекрасные. Но на тот момент, я хочу, чтобы вы увидели, что их потребности, как младенцы были, да, их потребности превзошли намного их способности. Они еще ничего не сделали для Царства Божия. Но они уже хотели сесть прямо по правую после. Понимаете? Ну, Иисус отвечает, 40 стих, если можно включить, да? Он говорит: «Вы будете пить чашу, которую мне предстоит пройти, вы будете креститься и крестить будете, вы все это будете делать на вашей земной жизни, это я вам заповедую, и вы будете это делать». Но Он говорит: «Но отдать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Понимаете? То есть он их ставит на место так культурно, плавненько, мудро и ставит их на место. Я уверен, что в этот момент у этих братьев что-то начинает шевелиться. Они начинают, может быть, они еще, им еще не открылось, но у них уже появилось желание, чтобы у них открылось. А в чем дело? А как? А что? В Царстве Божьем есть определенные правила, и мы должны это понимать. В Царстве Божьем есть определенные принципы. И наши с вами, как людей верующих, наши с вами возможности и потребности, они должны соответствовать Царству Божьему, правилам, этим принципам и правилам Царства Божия. Не так ли? И вы знаете также все историю, когда, когда Иисус говорил эту притчу о богаче и Лазаре, когда они попали, один попал в преисподнюю богач, а Лазарь попал на лоно Авраамова. Помните эту историю, да, когда он нуждался в еде и так далее, и они умерли оба и были отнесены. И в Евангелии от Луки, мы не будем читать сейчас всю эту историю, в 16 главе, 26 стих, когда Авраам ответил этому богачу, он говорит: «Из всех всего того, между нами и вами, то есть между адом и раем, между там, где живут, есть праведные люди, и те, которые, это правило Царства Божия». И он ему говорит: «Сверх того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти оттуда сюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». То есть определенные правила есть в Царстве. И как бы ты ни желал, как бы ты ни употреблял, может быть, свои возможности, в земной жизни у этого богача было много возможностей, но он их не использовал во славу Божью. Он их не использовал, и он попал туда. И попав туда, он все-таки проявляет свои потребности, а возможности уже вообще исчерпаны, никаких нету. Он не использовал свои возможности при земной жизни. Хотя он был человеком, израильтянин, который почитал Бога, знал заповеди, знал законы. Я хочу, чтобы каждый из нас с вами понимал о наших с вами возможностях. Нам Бог дает каждому возможность. Каждому дает возможность. И по твоим возможностям, которые дает тебе Бог, ты должен, ты обязан, как человек верующий, как часть Царствия Божия, ты должен быть плодоносным, ты должен быть каким-то человеком, который использует то, что дает Бог. Вы понимаете меня? И ты должен свое знание, которое тебе дает Бог, свое умение, которое тебе дает Бог, все, что тебе дает Бог. А что тебе дает Бог? Он тебе дает, все дает. Я просыпаюсь утром и говорю: спасибо тебе, Господь, что ты вдохнул в меня свое дыхание сегодня. И дальше молюсь уже дальше. Он каждому из нас дает дыхание жизни. И в его руках, чтобы ты не проснулся. В его руках твое дыхание. И будьте любезны, дорогие мои, если Бог дает вам эти возможности, их надо применять для славы Божьей. Его имя, оно должно быть прославлено. Его дела, они должны быть донесены миру. Его святость, она должна быть явлена этому миру. Как бы этот мир ни лежал во грехе, и как бы зло этого мира не возрастало, но мы, верующие люди, должны отображать Его, Его сущность. Тогда действительно будет: не я живу, живет во мне Христос. Понимаете, насколько нам сегодня важно обратить внимание на наши возможности. И дальше я хочу поговорить о потребностях. Как мы читали уже в этом послании к филиппийцам, один из последних стихов был написан: «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Господом Иисусом». То есть Бог мой да восполнит всякую нужду. Это значит, что у верующих людей есть какие-то нужды. Ну, нужды – это те же потребности. Правильно? Поэтому опять мы опять идем к тому, чтобы мы сбалансировали эти два понимания – возможности и потребности. Бог восполняет нужду, но написано, что Он восполнит нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. То есть богатство Божье, как мы уже увидели, оно не ограничено. Писание говорит, что все серебро и золото всей земли принадлежит Богу. Бог неограниченно богат. Аминь. И вот он говорит, Бог мой восполнит всякую нужду вашу, то есть ваши потребности, которые у нас есть очень часто, Бог их восполнит по своему богатству. И дальше он говорит, в славе Христом Иисусом. То есть Бог опять же показывает тебе, что все твои потребности, они должны находиться в славе Божьей, то есть в праведности, в этих пределах, в этих рамках. Опять Бог показывает тебе, что в славе своей, то есть когда ты живешь правильной жизнью, как Он обещал Аврааму, это все исполняется, это все функционирует. Бог не болтун и не лжец, чтобы лгать. Понимаете, Он не человек, Он Бог. Его слово – закон. И если оно должно исполняться, то оно должно исполняться. Но где? В славе. И в славе, как оно исполняется? Господом Иисусом Христом. Если в твоем разуме и в твоих желаниях приобрести какое-то земное богатство, дом, квартиру, машину, неважно что, муж, жена, неважно что, кто-то хочет жениться, кто-то хочет замуж быть, неважно что, если ты это поставишь выше и лучше, что ты приобретаешь Иисуса Христа, то тебе, как верующему человеку, грош цена. Понимаете меня? Поэтому Бог и говорит, что в славе своей, Господом Иисусом, Он восполнит всякую нужду. У нас у всех есть желание. Все мы хотим получить что-то хорошее, квартиру приобрести, дом, машину, лучшую машину. Это нормальное желание. Никто, я не отвращаю вас от этого. Это прекрасно и хорошо, когда мы хорошо живем. Потому что хорошо жить не запретишь. И хорошо жить надо успеть. До прихода полиции, налоговой инспекции. И до прихода скорой помощи. Надо успеть хорошо жить. И наша жизнь, дорогие мои, наша жизнь коротка. Мы действительно не знаем, когда мы уже не проснемся, или когда что-то произойдет, какая-то авария, когда будет конец этого света, когда произойдет какая-то катаклизма в этом мире, их происходит, сейчас открылась новая рубрика в интернете, катаклизмы за последнюю неделю, там показывают, дают отчет, что в мире происходит. И каждый раз то земля раздвинулась, то еще что-то, а?
Лучше не смотреть.
Да, лучше не смотреть даже. А с другой стороны, лучше посмотреть и сделать правильные выводы. Потому что это действительно, что происходит в мире, что действительно страшно смотреть. Вдруг образовалась где-то в Калифорнии воронка 15 метров в диаметре, провалилась земля и пол дома. А если в этой второй половине дома были твои дети, а ты был на кухне, которая не ушла под землю, что тогда? А если ты был в той половине дома, и дети тогда останутся сами, что тогда? Дорогие мои, мы должны задуматься над всем этим. Потому что это воистину приближение последнего времени, то, что происходит в мире с землей, с планетой нашей. Поэтому именно наши потребности, они должны соответствовать тому месту, где мы находимся, в Царству Божьему. Вы понимаете меня? Где Бог будет восполнять твои нужды? Где Бог восполняет то, что тебе надо, твои нужды, твои потребности? Где? В том месте, где Его имя будет прославляемо или прославлено. Там Бог будет восполнять твои нужды, твои желания. И Он это делает. Потому что если наши желания совпадают с Его возможностями, с Божьими, и наши потребности совпадают с Его возможностями, которые необходимы для нас же, помните, мы читали, это для вас же в пользу идет. И тогда Бог функционирует, Бог работает, Бог заботится о нас, Он проявляет себя. Поэтому, когда у нас нет вот этого баланса, мы очень часто просим и не получаем. И говорим, ну, Бог, я же верующий, почему я не получил? Я уже год молюсь, я 2 года молюсь. А ты исследуй. Исследуй свои отношения в сфере возможностей и потребностей. И тогда тебе придет ответ, почему, как и зачем. Я вообще стараюсь Бога не спрашивать, почему, потому что это неуважение к Богу, почему. Если ты хочешь Богу задать вопрос, спроси, для чего, а не почему. Потому что почему это звучит как упрек, упрек святому и всемогущему Богу. А когда ты спрашиваешь, для чего, Он тебе объяснит, для чего, чтобы ты научился и правильно поступал. И в церкви Он также заботится о церкви. И в послании Иакова, в 4 главе, с 1 по 3 стих, мы видим, как в церкви происходило что-то нехорошее. И Иаков, он дает ответы. Он дает слово от Бога, он дает церкви, и они получают ответы. И он спрашивает, откуда у вас вражды и распри? Эй, церковь, вы Божьи дети, вы рождены любовью, вы, за кого Иисус умер и просил о единстве, откуда? Откуда у вас вражда и распри? Алло, церковь, проснись. И вот он говорит, откуда? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Что такое вожделение? А? Нет. Вожделение – это когда ты делаешь то, что тебе хочется, а не то, что нужно делать. Вот что такое вожделение. То твои возжелания, может быть, вы имеете в виду. Но вожделение, то есть это делание, это какое-то делание. А того, что мы делаем не то, что нужно делать, а делаем то, что хотим делать, отсюда и приходит. А когда мы делаем то, что нам хочется, это все равно, что мы проявляем свои потребности, которые не соответствуют нашим возможностям. Понимаете? Я правильно объясняю? Ну, доходчиво объясняю? Вы... Или кто-то что-то не понимает? Второй стих. Он перечисляет Иаков и говорит, вы желаете и не имеете. Смотрите, желают верующие люди и не имеют. Убиваете и завидуете. Ну, убивают не в прямом смысле, я так думаю. Словом убивают. Убивают благословение Божье. Убивают милость Божью в ком-то или надежды чьи-то рушат друг в друге. Вы убиваете и завидуете. Не можете достигнуть. То есть не имеете, не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. И опять не имеете. То есть, сколько бы они могли иметь, эта церковь, сколько бы могла иметь, и сколько бы у них было всего классного. Вы понимаете меня, да? Поэтому и не имеете, потому что не просите. Оказывается, когда мы просим, то есть требуем, как просили братья Завидеевы. Мы говорили, мы хотим, и ты должен это сделать. И мы просим, а он говорит, и не просите. Потому что такие прошения, они не угодны Богу. То, что за пределами, как мы уже говорили сегодня, что за пределами праведности, если твои потребности вышли за пределы праведности, значит, они вожделение. Руководимый вожделением, то есть твоим деланием, что ты делаешь то, что хочешь, а не то, что нужно. И это опять же не совпадение потребностей с возможностями. Просите и не получаете, он говорит, третий стих, потому что просите не на добро. Вот вам и ответ. А чтобы употребить для ваших вожделений. То есть для ваших вот этих путей, для ваших действий, которые вы считаете, что они правильны, но они неправильны в глазах Бога. Дорогие мои, я хочу, чтобы мы это понимали сегодня, чтобы мы поняли. И в книге пророка Иеремии есть целая история. Я не буду читать все это послание, но эта книга пророка Иеремии, 7 глава, с 1 стиха вы прочитаете, как Бог говорил к Иеремии, и он говорит: «Стань возле храма моего и говори моему народу. Говори, что я не благословлю, я накажу, я то-то сделаю, я сотворю суд и так далее, я оставлю жить на их», там, в общем, много чему говорит. Потому что они начали себе творить идолов. Они начали приносить жертвы другим богам. Они начали делать то, они начали делать это. И он говорит, говорит, говорит им. И 16 стих, только мы откроем, если можно, книга пророка Иеремии. И он говорит: «Ты же не проси за этот народ». Понимаете, они делали беззаконие и еще чего-то требовали. И он говорит пророку: «Ты не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй передо мной, ибо я не услышу их». Я не услышу тебя, ну, за них. Вы понимаете, как важно не выйти за пределы наших возможностей и потребностей сегодня. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня сделали такой вывод, что все, что Бог хочет от тебя и требует от тебя, это только лишь по твоим возможностям. Только лишь по твоим возможностям, которые Он, который наполняет тебя сам, Он дает тебе эти возможности. И когда Он тебе дает эти возможности, Он по ним и требует. По ним и требует. Если Он дал тебе Дух Святой, то будь любезен, провозноси молитву во Святом Духе. Поклоняйся Ему в Духе в истине. Потому что дан тебе Дух Святой. Дан тебе Дух Святой. Если Он тебе дал власть наступать на змей и скорпионов, перестань бояться в этой жизни чего-то. У тебя есть власть, у тебя есть святое имя Христа, у тебя есть Его кровь для защиты твоей семьи, для защиты тебя. У тебя есть все, все оружие Божие у тебя есть. Он тебе все дал. И возможности твои практически не ограничены. Но почему-то мы хотим большего. Мы не исполняем то, что нужно, а хотим то, что Бог знает, что оно тебе не надо. И начинаем молиться к Нему, Богу, начинаем возносить молитвы, просим о чем-то вообще иногда. Я сначала не понимал, я думал, ну классно, там сестра одна говорит: «Господи, благослови меня, чтобы я этот лотерейный билет, там, я в церковь пожертвую». Я думаю: о, классно, благие намерения для церкви. А потом думаю, о чем мы... Вот недавно до меня дошло, о чем мы иногда молимся. Мы покупаем лотерейные билеты: «Благослови меня, Господи, чтобы я выиграл. Бог восполнит по богатству своему нужды церкви». Понимаете меня? В Евангелии от Матфея вы все знаете, в 6 главе молитва «Отче наш». И один стих до этой молитвы, когда Иисус сказал: «Молитесь же так», Он перед этим сказал, 7-8 стих, два стиха до молитвы, Он говорит, а молясь ученикам своим, Он говорит: а молясь, не говорите лишнего. То есть у тебя, если есть потребности, не говори лишнего. Взвесь сначала, или это потребности соответствуют возможностям, данными тебе Богом, а потом молись. «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». А в пророке Иеремии он говорит: «Не ходатайствуй за них, я не услышу тебя». И 8 стих, он говорит: «Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. Прежде вашего прошения у Него». Какой наш папочка классный. Как не любить такого Бога? Ну, не выходи за эти рамки. Ну, ты выбежал куда-то туда, никуда не надо, пошел куда не надо, зашел тут, куда не надо. И требуешь от Него, чтобы Он тебя на том месте благословил? Нет. Приди в эту сферу Божьих благословений. И там ты будешь получать благословение до избытка. Исполняй Его заповеди, служи Ему, поклоняйся Ему, и Он будет тебя благословлять до избытка. У нас не всегда бывает достаток. Я вам честно скажу, но не для того, чтобы вы мне давали деньги. Хотя. Не надо, я шучу. Но у нас, когда есть какая-то нужда, мы восполняем ее действительно по богатству Господом Иисусом, в славе Божьей. Это побуждает нас. Бог иногда доводит, что тебе что-то надо, тебе что-то необходимо, и у тебя нету. И это побуждает нас прийти к Богу с раскаянием, с молитвой в духе, больше в духе, потому что иногда ты ослабеваешь духовно, и твои молитвы, они становятся обыденными, они просто становятся как прочитал и забыл, и не понял, что ты делаешь. Иногда Бог тебе напоминает через это, чтобы ты опять в духе воспрял, чтобы ты опять воссоединился с Ним, чтобы ты опять мог сказать, уже не я живу, живет во мне Христос. И Христос так бы не молился Отцу, как я только что помолился. И Господь, я каюсь и прихожу к Тебе с раскаянием и молю Себя в духе, в истине, чтобы Ты услышал. И тогда ты начинаешь понимать, что об этом уже можно и не просить, о чем ты только что просил. Потому что Бог уже восполняет твои нужды. Что оказалось, ты просил из за рамками, за пределами Царствия Божия, когда уже находился духовно. И в послании к римлянам мы пели сегодня как раз эту песню. В 11 главе с 33 по 36 стих. «О бездна богатства и премудрости и видения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» То есть, понимаете, невозможно постичь разум Господен. Как Он это все делает и каким образом Он это делает, невозможно. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» Понимаете? То есть, как бы ты ни пришел к Богу со своими упреками, «Я же тебе служу!» Я же верен тебе в финансах, я же отдаю десятину. Так говорят очень многие. Я же посещаю церковь, я же там это делаю, я же не пропускаю, я же там я. Это что, взятка Богу? Это не Бог тебя вывел с этой сферы благословений. Это ты вышел из этой сферы. А наше «я же», оно не, как это выразиться, не катит. Да? А? Не действует в Царстве Божьем. Извините за выражение. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы это понимали, потому что мы сегодня уже двинемся в эту сферу, в сферу наших возможностей и потребностей. И если мы были этому не научены до сегодняшнего дня, то с сегодняшнего дня, извините меня, Бог уже будет с нас спрашивать. И если ты предъявишь Ему какие-то претензии, то Бог скажет тебе, извини меня, я не благословляю в том месте, в месте, где ты совершаешь не то, что мне угодно, где я не прославлю, где ты не прославишь мое имя, и оно не будет прославлено, там ты благословений моих не увидишь. Бог говорит, не ходи на совет нечестивых, не сиди в собрании развратителей. Там меня нету. Что тебе там делать? Кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Как Завидеевы, да? По своей еще тогда неопытности. Мы хотим, и ты должен. Мы хотим это, и ты должен сделать. Я себе представляю. Вот на месте Иисуса Христа. Я еще раз говорю, слава Богу, что я не Бог. Ибо все от Него, все им и к Нему. Все от Него исходит. Вся твоя жизнь, твое дыхание, твои руки, которыми ты работаешь. Ну, кто-то головой работает, кто-то ногами, неважно. Но все от Него. Все от Него. И все к Нему, Он сотворил все, Он великий, Он всемогущий. Поэтому Ему и слава во веки веков. И Богу абсолютно нету такой потребности, чтобы Бог проявлял свои умственные какие-то способности. Нет, Ему это не надо. Он не проявляет свои умственные способности. Он не проявляет свои какие-то сверхъестественные знания или сверхъестественную мудрость. Ему это не надо проявлять. Знаете почему? Потому что Он есть, Его сущность, Он есть сверхъестественный разум, высший разум. Он есть, Он это есть. Мудрость, наивысшая мудрость. Ему не надо это все проявлять. Он это есть, Он Творец. Он Творец, Он неисследимый, неизреченный. Поэтому Ему не надо проявлять какую-то мудрость, потому что Он есть Творец. А вы знаете что? Что мы иногда приобретаем образ Божий таким же образом, не проявляем мудрость и творим. Да? Вот мы, я по образу Божьему не проявляю мудрость и творю. Вот Бог не проявляет мудрость, потому что Он есть мудрость, да? И Творец. И мы иногда приобретаем этот образ, творим, не проявляя никакой мудрости, никакого ума. К сожалению. Но бывает. Бывает. Но тем не менее, братья Завидеевы, Иоанн и Иаков, они стали апостолами. Они стали апостолами Христа. Потому что они приобрели мудрость. Они сбалансировали возможности, которые дал им Бог. И с потребностями. И они поняли, да какая разница по правую или по левую сторону. Я буду в Царстве Божьем, где не будет ни ближе, ни дальше, ни роднее, ни чужой, ни свой. Там все свои, там все Христовы. Там не будет Иванов, Петров, Сидоров, великий, невеликий. Там все великие и все Христовы. Да? Вы согласны со мной? Скажи аминь. Аминь.